Сердце государя сжалось тоскливым предчувствием, что Николай Михайлович сейчас ударит в ту же болевую точку, в которую уже нажала мама. Да, так и случилось. И дядя даже сослался, что к этому разговору он вдохновлен и поддержан мама и двумя сестрами государя. И сестрами они-то зачем? Он осмелился заговорить прямо о государыне и прямо о Распутине. По его мнению, они и были корнем зла. Корнем зла было то, что обществу стал известен прежде скрытый метод назначения министров, а именно через Распутина. Чтобы стать русским министром, надо понравиться мужику Распутину. Николай Михайлович так нервничал, что у него все время гасла папироса, он не успевал найти теряемые спички, как государь приближался и услужливо подавал ему прикурить от зажигалки. По внешнему виду государя не было заметно никакого большого чувства. А чувство было, и очень сжато больное, чувство уже наболевшего места. Даже отделяя все преувеличения, которые резко нагромождал Николай Михайлович, нельзя было отделаться, что тут много правды, стеснительно-унизительно. Но к чему был безукоризненно воспитан и привычен государь, как к части своего царского ремесла, это никогда не показывать своих чувств. И он сохранял обезоруживающую любезность. Николай Михайлович использовал такие выражения, как систематические нашептывания твоей любимой супруги. Что исходит из ее уст, есть результат ловкой подтасовки. Но что изменилось бы к лучшему, если бы государь стал ему возражать? Бесполезно при его предубежденности и непонимании всех тонкостей человеческих отношений. А властно оборвать и вовсе не служит убеждению старшего родственника. Да Николай и стеснялся бы проявить власть. Итак, государь все выслушивал, не возражая, и подавал зажигалку в нужные минуты. «Ты всегда сказывал, что тебя кругом обманывают. А почему ты думаешь, что тебя не обманывает супруга, которую, в свою очередь, обманывают окружающие? Твои самостоятельные первые порывы и решения всегда замечательно верны». Скорее, дипломатически льстил, чем так и думал Николай Михайлович. Но как только появляются другие влияния, ты начинаешь колебаться, и решения уже не те. Если бы тебе удалось устранить это вторгательство темных сил, сразу бы началось возрождение России. Вот в этом государю позволительно было усомниться. Темных противорусских сил он больше видел на стороне Думы и Союзов. Но вслух не возразил, да он и не умел вести дискуссии. Он хорошо умел разговаривать только с теми, с кем был согласен, а с остальными не имел. А под возрождением России Николай Михайлович, оказывается, и понимал сделать министров ответственными перед Думой. Не встречая возражений, он возвышал напорность тона. Странно выразился. «Знай, ты находишься накануне эры новых волнений, и скажу больше, накануне эры новых покушений». От кого-то он этого набрался, слышал, знал, еще более возбудясь. «Здесь у тебя есть казаки и много места в саду. Можешь приказать меня убить и закопать, никто не узнает. Но я должен был тебе это все сказать». Тирада была, видимо, у него приготовлена заранее. Он ее и произнес торжественно. Но сам заметил, что в любезной обстановке она прозвучала неуместно. Еще потянул несколько папиросу, вздохнул и, все не слыша возражений, упрекнул. «Знаешь, ты великий шармер. Ты напоминаешь мне Александра Первого». Долго, упречливо выговорись и так, и не дожидаясь ничего существенного в ответ, Николай Михайлович оставил заранее написанное письмо все о том же, но хотел вручить его непременно лично. И только когда уже простились и проводил, по-настоящему стало расходиться и болеть в государе. Письмо ему было даже гадко раскрыть и прочесть. В ежедневном своем письме надо было писать об этом визите Аликс, но невыносимо, хотелось избежать. Пришла пора спать, а сна не было. Всегда он крепко спал, но тут обещалась полубессонная ночь. На самом деле все взбудоражилось и забилось внутри. Ведь и мама была заодно, даже полномочила его говорить. И сестра Ольга, а ничего не сказала, прося о своем разводе и браке. И сестра Ксения с мужем Сандро, таким близким другом когда-то. Еще можно было угадать, с кем в династии они выстраивались во враждебное полукольцо. Эра покушений, это говорит великий князь. Да, против Распутина приходило много обвинительных писем в Ставку, но анонимный, и это не укрепляло их авторов. В инсинуациях цеплялась и царская семья, но никто из благородных людей не может верить подобной клевете, она обернется против своих распространителей. А когда-то Джунковский докладывал о ресторанной попойке Распутина, но если по этому принципу карать, то многие ли уцелеют среди знати? Что ж, Распутин мог иметь пороки, как и всякий человек. Но он не претендовал ни на какой официальный пост, ни на какой доход, а все великие князья получали. Частное дело царской четы. Она имеет право на личные привязанности, пусть даже слабости. И кому это мешает? Почему все придают такое большое значение? Ни с чем не сравнимая вулканическая ненависть к Григорию, воспылавшая в высшем свете и в образованном обществе, могла объясняться только их собственной злостью. Силы этой ненависти нечем было объяснить иначе. Встречно, государь не мог ни перед кем унизиться в оправданиях, как много этот человек значил для укрепления духа императрицы. Николай сам не слишком был уверен, насколько именно Григорий излечивал наследника, но Аликс верила страстно, и это поддерживало ее. Да вот не так давно не велел Григорий брать наследника в поездку на юго-западный, а отец взял. На одной станции Алексей прислонился лицом к вагонному стеклу, а переводили стрелки, и от сотрясения началось кровотечение из носа. Пришлось возвращаться в Царское, и сразу же позвали Григория. Он ведь наказал, не приехал в тот вечер, только утром. Да ведь сама болезнь наследника никому не называлась, скрывалась тщательно, так что этой причины нельзя было и выставить. От бесед с Григорием государь выносил твердое ощущение, что этот мужик кореннее смотрит на вещи, чем многие-многие государственные люди, царедворцы или великие князья. Это был бесхитростный, правдивый представитель подлинного народа и знающий, что нужно народу. И очень бывало полезно и свежо прислушаться. Сколько раз он призывал остерегаться лишних потерь, не биться лбом, чего не понимали многие генералы, изукрашенные звездами. И брусиловское наступление Григорий предлагал очень вовремя остановить. С тех пор действительно были только потери под Ковелем, а не продвижение. Генералы у нас порой такие беспамятные, безразумные, даже идиоты, не научившиеся азбуке военного искусства, что государь приходил в полное отчаяние. Но что с ними было поделать? Уж какие есть. И очень возвышенно и даже красиво говорил Григорий на темы веры. Но вот на днях неизбежно предстояла государю еще одна встреча с великим князем, на этот раз с Николашей. Он непременно хотел приехать в Ставку, и невозможно было запретить такой приезд главнокомандующему Кавказским фронтом после 15-месячного отсутствия. Аликс очень предупреждала против этого приезда, учила встретить холодно, твердо, не дать вырвать никакого обещания. Они не виделись даже дольше. Сменяя Николашу в Ставке, государь заменил встречу письмом, что он прощает Николашу за все ошибки, жертвы, неудачи и несчастья на фронте, и что не изменились любовь и доверие государя к нему. На самом деле, на жгучем рубеже лета 1915 года чувства обоих прошли через большое напряжение и пламень. И тот рубец еще и сегодня не мог сгладиться и у Николаши, как и у государя. И хотя решение государя возглавить армию было собственным, внутренним, давно затаенным, но в колебаниях того августа, при всеобщем сопротивлении, его воля могла и сломиться. И сегодня стеснительно было вспомнить слишком большую роль Григория в поддержке. Аликс все напоминало, что именно Григорий спас тогда Россию. И Николаша тоже хорошо все помнит. И один из ярейших ненавистников Григория очень может припомнить при встрече. Теснилось сердце. Так приезд следующего великого князя обещал второе такое же неприятное объяснение, когда ни ответить, ни выразить ничего нельзя. Из таких разговоров, приемов, докладов, дел и состоялась стесненная, зажатая жизнь монарха. Как будто всевластный, не мог он выбирать ни с кем говорить, ни о чем. Простор у него оставался очень малый. Снимать негодных генералов он тоже не мог. Некем заменять и нельзя создавать хаоса. Направить военные действия, вопреки мнению Алексеева и главнокомандующих, он тоже не мог. Из Могилева он не мог уезжать свободно, особенно при неудачах, как сейчас в Румынии. Как приятно не чувствовать себя привязанным к одному месту. Но государь не был так волен. В самом Могилеве распорядок его был разгорожен общими со свитой и союзными представителями завтраками, обедами, чаями, а еще чередой приема приезжающих, а еще совсем тесным садиком, где недоставало прогулки его сильному, молодому, отменно здоровому телу. Доктор Боткин недавно нашел, что его здоровье еще лучше, чем 2 года назад. И вынужденный жить постоянно в этой каменной городской клетке, государь имел в Могилеве только одно настоящее утешение и раздолье — это дневные прогулки. 3 времени года, автомобильные за город, а там, на просторе, нахаживаться волю пешком, во время же большой воды в Днепре, любимая гребля. Хотя скоро уже 50 лет, но впервые в Могилеве минувшую весной Николай был поражен таким зрелищем. После 3-дневного тумана над речной поймой, величественным днепровским ледоходом. Это зрелище на всю жизнь. А затем, как было удержаться от гребли против быстрого течения? Спортивный задор. Николай был первоклассный гребец. Собрали 2 двойки из моряков и всю весну гонялись. А после гребли такая гибкость во всех членах. Затем мы на быстроходной моторной лодке, старался больше быть на солнце, чтобы загореть и не походить на бледных штабных офицеров. А сегодня стоял такой день, необычно теплый, совсем не по ноябрю, безветренный, но и бессолнечный, даже темно-пасмурный, однако и дождь не накрапывал. Такая погода очень мрачная, когда сидишь в городском помещении, раскрывается за городом мягко, поэтично. Почти все уже осыпалось, и от желтизны перешло в оловянное, а что-то еще и держится на последних невидимых скрепах до первого удара ветра. Все поднебное, подтучное пространство полей, не слишком далеко видное, выглядит как единый большой ласковый Божий дом. Тишина, безлюдье, все работы закончены, летние птицы тоже улетели, поля взрыхлены на зиму, тепло и нежно прикоснуться к этой земле. Наткнулись на недокопанную картошку, отрыли даже без лопаты, развели костер из сухого стебля и пекли картошку. И костер горел небольшой, не ярый, тихая часть этого тихого дня. Хорошо сиделось вокруг и молчалось. В такие минуты проклятую политику совсем забывал Николай. Войны не забыл, хорошо ощущал. И те далекие отсюда окопы, вот в такой же земле, и неслышные сюда снарядные разрывы. Но, Боже, как охотно он отдал бы и свой трон, если бы было кому, и верховное главнокомандование опять Николаша, и стал бы простым солдатом одного из своих славных полков. За право вот так сидеть у костра, обжигая пальцы зольной картошкой, ни над чем не измучиваться головой и грудью, но ждать на все ясного приказа, а пока вести простые человеческие разговоры. Николай не только не испытывал никакой сласти от власти и пышности, но любил жизнь тем больше, чем проще обставлена и состоит. Потянул ветерок, раздувая горячие залинки, доели картошку, засыпали золу землей, отряхнули руки — и поехали в город. По дороге ветер усиливался к перемене. Такая задумчивая погода и не могла устоять. Сын не ездил с отцом за город, потому что приболела нога, но у него была сегодня своя забава. Опробовалась прямая телефонная линия в Царское село, и он пытался говорить с мамой. Ничего путем не вышло. Сам государь ненавидел телефоны и предпочитал ими никогда не пользоваться. А с ногой у Алексея было неважно. Растяжение жилы, и, как всегда, у него от всякой неполадки сразу внутренняя опухоль, нарушение кровообращения. Доктор велел ему лечь, а 5 дней назад у него начиналось опасное кровотечение из носа, но, к счастью, удалось прижечь. И тут же узнал государь, что разбаливается генерал Алексеев. Государь пошел его проведать, но Алексеева предупредили, и он успел из постели встать. Государь бранил его, требовал тотчас лечь при нем, старик упирался. Это было затянувшееся недолеченное заболевание почек, теперь и с сильным жаром, и уже ясно было, что Алексееву нельзя продолжать работать, а надо ехать лечиться. Уже несколько дней стоял вопрос о замене, и Алексеев неожиданно предложил командующего гвардейской армией генерала Гурко. Да, главнокомандующего фронтом и отрывать было нельзя. Но с Алексеевым жалко было государю расставаться. За 15 месяцев он очень к нему привык. Так ладно и без споров шли у них ежедневные доклады и все руководство. Привык к его мирному виду, как бы гимназического захудалого учителя, да, пожалуй, даже чуть ли не чеховского Беликова, к его козырьку, наплюснутому на очки, простоватым нехоленым усам, ворчливому говорку. Никогда не бывало гневной вспышки между ними, резкого несогласия. Как-то все убедительно Алексеев обосновывал, а привязанности ко всем министрам, которых государь постепенно выбирал, он и не мог требовать от начальника штаба. Правда, Алексеев непрерывно должен был иметь дело то с продовольствием, то с транспортом, то с металлом, и этим летом не выдержал, предложил создать пост верховного министра государственной обороны, который распоряжался бы всем тылом, как ставка фронтом, и ставке было бы иметь дело с одним таким человеком. И много дельного было в этом проекте, но во что тогда превращался совет министров? И 4 особых совещания с общественностью. Это грозило новую ссору с Думой, а зачем их зря дразнить? Так государь помялся над проектом и отложил его. Но это не испортило его отношений с Алексеевым. «Да лягте ж, Михаил Васильевич, вот так, в сапогах, иначе я не буду с вами разговаривать. Уже сижу, труднее подняться, Ваше Величество». Кресло у Алексеева было потертое, простенькое, жесткое, но на сиденье всегда лежала вязаная подстилка. Отношения их могли испортить в эти же последние месяцы письма Гучкова к Алексееву. Даже не допуская, что Алексеев на них как-то отвечал, а может быть, обидно было государю само сокрытие таких гадких, лживых писем, ведь, получив не показало, спрятал в ящик, уверял, что и не получал. И уже в столицах письмо Гучкова ходило по рукам, пока, наконец, его смогла достать Аликса и переслать мужу. Только так он и узнал. Это положило обиду между ними. И все-таки не испортило отношений. Государь любил этого старика-генерала. Впрочем, и не старика, всего на 11 лет старше. Как раз завтра был день его рождения, и государь помнил и приготовил подарок. Огорчен был государь и тем, что с болезнью и отъездом Алексеева ему самому тем более уже никуда никак не удастся поездить. Значит, пусть Аликс на будущей неделе приедет сюда. Еще поговорили немного, и Алексеев, читавший сегодняшние газеты, сказал, что Дума вчера при открытии дурно себя вела. Он не сказал о подробностях, а государю было даже противно расспрашивать, и не менее противно идти брать в руки эти гадкие газеты и искать в строках милости или немилости Думы. Но он сразу рассеялся, расстроился, перестал улавливать тему их разговора, ушел. Что ж смотрит безобразный Родзянко, камергер, удостоенный орденами и почестями? Почему он не держит их в руках? А ведь уговаривал Штюрмер вообще не созывать Думу этой осенью, продлить ей перерыв еще на год или совсем распустить. А следующую осенью ей переизбираться. Но государь считал такую меру недопустимой и неблагородной. Он все же надеялся, что у думцев хватит национального сознания не разжигать грызни и помех сейчас, дать спокойно окончить войну. Расстроился и обеспокоился, и, не читая всех их тамошних речей, он уже заранее их представлял и теперь искал тревожно, как же против них устаивать? Что делать с правительством? С этим составом можно ли устоять? Или кого-то придется уступить, чтобы успокоить Думу? В самом правительстве не было дружности и взаимного доверия. Поодиночке, разными способами, в разное время подысканные министры не одобряли друг друга. Старый Трепов, Александр, с которым государь разговаривал на днях в обратном поезде из Сарского, может быть, мог бы стать новым премьером. Он был готов заменить Штюрмера, но непременно снять и Протопопова. Да, наверное, и Бобринского. С тех пор Николай еще не виделся с Алексией, и в письмах ей еще ничего не написал. Побаивался он, обдумывал пока в одиночку. Как он надеялся в свое время на Штюрмера? Он надеялся, что его назначение грянет как гром. Как строго показывал он всем министрам, что Штюрмера надо уважать. И старик старался. И честный, хороший, и не глупый старик. Но кто может понравиться думской банде? Кто может против нее устоять? Может быть, Трепов, он жесткий человек. Но это вызовет гневный протест Аликс, даже страшно представить. Протопопова она ни за что не отдаст, и Григорий. Протопопова и самому жаль уступить. С ним удивительно легко разговаривать и работать. Нет в нем назойливой резкости слов и поступков, как бывало со Столыпиным. Каждый разговор — напряжение до муки. А Протопопов умеет оставить просторы и догадки, случайности, вероятности, недоговору. Славный и легкий человек. А разве эти уступки укрепят правительство и трон? Они покажут новую слабость. Вереница министров, которыми он пожертвовал, пытаясь насытить Думу, протягивалась в его печальной памяти. И любимый Николай Маклаков, и умница Щегловитов, и честный Рухлов, и жизнерадостный Сухомлинов, но даже своего военного министра во время войны он разрешил отдать под суд, все равно как бы самого себя. И до последнего дня не решался выпустить Сухомлинова на поруки. И все равно не угодил нисколько, и только жарче и разъяреннее наседали. Так для чего и уступал? И положение стало казаться ему таким же нагроможденно безвыходным, как летом 15-го года. Погруженный в это мрачное размышление и во всей ставке не имея с кем бы поделиться, государь между тем со сдержанным лицом отбывал распорядок дня и кого-то принимал. Эти процедурные приемы изводили его, отбирая все время и внимание. А на поздний вечер оставались бумаги, бумаги. Между тем у Бэби нога опухла хуже, поворачивал с болью и смотрел привычно печальными большими отцовскими глазами, не по возрасту привыкнув к своей горькой судьбе. Когда Алексею подошло время спать, Николай помолился, став близ его постели, а Алексей повторял лежа. Они спали на походных кроватях в общей маленькой комнате, увешанной образками и крестиками, и всю ночь отцу были слышны под вой ветра снаружи стоны мальчика здесь. От этих стонов отец готов был рыдать или бежать куда-нибудь. Сильный толкающий ветер перешел в ливень и как будто со снежинками.